Ma alustan siis sellele küsimusele vastamisega.
До обеда поступил вопрос.
Mis aitab kaitsta oma suhet ja oma
Что помогает защитить себя, свою семью, свои отношения, если ты работаешь с противоположным полом, много людей там противоположного пола? Я могу так ответить. Я женщина, работаю в чисто мужском коллективе. И когда мужчина работает в женском коллективе, есть тоже разница. Лично мне в этих обстоятельствах очень помогает самоанализ, которым я научилась вот именно в процессе изучения семейной терапии. И анализировать себя есть очень много тем. Как я отношусь к людям разных типов, как я отношусь к разным темам, включая тему сексуальности. В церкви это табу, эта тема достаточно-таки табу в церквях. Может быть, сегодня молодым уже что-то говорят. Когда я была молодой, в церкви не говорили вообще на тему сексуального, ну, поведения. Я должна признаться, прежде всего, себе. Я обычный человек, ранимый. И я не, знаете, такой бронежилет, все выдерживающий. Я обязательно должна продумать степени защиты, границы, как далеко я допускаю других людей, что для меня недопустимая ситуация, и где тот момент, когда ситуация переходит, знаете, в какое-то странное. Как женщина, работающая в мужском коллективе, я думаю, как я одеваюсь. Посмотрите на меня. Я защищена одеждой. У меня длинная юбка, у меня закрывающий все платок, шарф. И я для себя продумала, что я делаю все от себя зависящее, чтобы никаким образом не быть ни для кого, ну, привлекательным в этом смысле слова. То, что я продумала границы для себя, очень мне помогло, когда я, знаете, меня ставят в такое положение, когда начинают меня, так сказать, пробовать, начинают ставить проверки. Вы знаете, у меня была такая душепопечительская беседа, и вот этот мужчина начинает говорить о своих сексуальных приключениях, каких-то отношениях. И я говорю, что, знаете, в этом контексте я не должна все знать, все ваши приключения, все детали. Давайте ограничимся тем, что вы просто скажете, у меня была такая связь. То есть я сразу, как только начинаются какие-то странные разговоры, очень четко ставлю границы, как далеко и на какие темы я буду разговаривать. То есть вы можете, то есть без деталей, никаких деталей. Вы знаете, у вас должна быть смелость и как разумность поставить границы изначально, чтобы не клюнуть на крючок. Вы знаете, я не краснею неожиданно, потому что я продумала некоторые вещи, да, даже вот этот момент, как не краснеть, то есть продумала немножко наперед, какие возможные ситуации могут вызвать во мне. И мне очень много помогла вот именно изучение семейной терапии, такие скользкие темы обходить.
nagu kas kõrvalsuhe või midagi sellist ebamäärast üldse tekkida.
И вообще стоит продумать, как возникают такие вот связи, скажем так, на стороне. Чего мне не хватает, если я разрешаю случиться чему-то такому неопределенной какой-то такой душевной связи завестись в моем сердце? Чего мне не хватает? Я не чувствую себя защищенной, мне чего-то не хватает в отношениях с мужем. И если да, то как это восполнить, чтобы не впасть ни в какое, скажем, в искушение? Действительно, дома бывают тяжелые периоды. Дети очень, допустим, накрученные, муж чем-то очень сильно обеспокоен. Мы немножко... И я должна осознать... В такой момент, вы знаете, я сейчас, наверное, очень ранимая, я сейчас, со мной может случиться что-то, то есть продумать наперед и быть, может быть, особо внимательной в эти моменты. Когда вы посмотрите вокруг, просто посмотрите вокруг, и есть очень четкие темы, когда падают христианские лидеры и христиане. Деньги, когда начинают, скажем так, какая-то нечистота в денежных вопросах. Вот как только появляется некая нечистота в финансовых вопросах, мы начинаем слышать время от времени какие-то скандалы, что какой-то пастор или служитель что-то там пошло не так с деньгами, и через некоторое время падение этого служителя. Следующая еще тема.
Tegelikult väga kerge olla enesekindel ja uhke. Ja see on ka see teema, millega ma pean hästi teadlikult tegelema, et ma võiksin kogu aeg mõelda, et kuulge mõtelge ometi. Mina olen Tartu Ülikooli doktorikraadiga.
Вот такой момент, скажем так, когда какая-то гордость, вот это деньги, второе, это гордость такая. Знаете, я могу сказать так, слушайте, вообще, что себе думаете? Я доктор Тартуского университета. Я здесь служитель, я здесь главная. И вот тогда это тоже, скажем так, опасная дорожка, то, что может сбить любого лидера с пути. И третья тема, первое – деньги, второе – гордость, третье – это сексуальность. Мы с вами все из христианских контекстов. И нам иногда кажется, ой, я такой, у меня точно есть иммунитет против этих вопросов. И может быть какое-то долгое время так. Еще мысль. Очень хорошо, когда у тебя есть муж, жена, и как только у тебя что-то где-то начинает, скажем так, покрываться подозрительной темой, надо с супругом проговорить. Так же не бывает, что в один прекрасный день вы падаете в обморок. Вот. Если у тебя дома хорошие отношения с мужем и женой, и как только где-то возникает какая-то опасность для душевной связи, проговорите с мужем, с женой этот вопрос. Это очень помогает не вляпаться в какую-то конфликтную, скандальную ситуацию. Если у тебя нет мужа, жены, может быть, у тебя есть хороший друг, которому ты доверяешь. То есть как только у тебя намек на какой-то туман в отношениях, только что-то такое появляется, что пахнет плохо, сразу проговорить с надежным человеком. То есть... Что такое, спросили, неясность, какие-то... Если вы когда-то сходили на свидание и знаете, что такое, как люди переглядываются, улыбаются, другое, то есть ты не в связи еще с этим человеком, но уже какие-то, знаете, когда вы чувствуете, что в воздухе что-то висит, вы же чувствуете, что что-то висит в воздухе. Это флирт, его легче распознать, да? Флирт... Но есть такое, знаете, душевная связь, некий такой понравился человек. Давайте честно. Мы иногда правильно себя ведем, хорошо себя ведем, и вдруг чувствуем какую-то, ну, знаете, расположенность к какому-то человеку другого пола, и вот здесь надо быть прямо очень осторожным. Может быть, надо отступить назад и перестать быть друзьями, допустим, если это опасная связь, если, знаете, в воздухе начинает что-то висеть, и вы как-то себя не чувствуете уверенно. Эта тема очень важна, потому что вот в этой сфере очень легко поскользнуться, и вот такое скольжение, такое падение никогда не проходит незамеченным. И сколько христиан, Билл Хайблс, например, такое уважаемое лицо, и другие такие люди, они, скажем так, были замечены в этих вот, ну... То есть я к чему говорю, что никто не застрахован. Не думайте, что вы, знаете, застрахованы на всю жизнь, от всего и всегда. Нет, мы не будем обсуждать Билла Хайблса. Я не знаю, что точно там произошло, но давайте, просто нет дыма без огня. То есть не факт, что там был огонь, но какой-то там дым был. Угу. Я просто к тому говорю, что когда я как женщина работаю в мужском коллективе, я точно знаю, что я как женщина могу, скажем так, привлекать мужчин. Поэтому посмотрите, как я одета. Моя внешность никак меня не привлекает. Когда мужчина работает чисто в женском коллективе, он тоже должен по-другому там все... И там его женщины начинают очаровывать, как если там охранник в женской тюрьме. И он как мужчина должен очень, знаете, твердо себя вести, чтобы не клевать на это. Очень корректно, очень твердо, очень конкретно. В общем... Следующая тема – это духовное развитие личности. Вы слышали про Фаулера, Джеймс Фаулер? Это психолог религиоведения, религиозный психолог, психолог... И какие есть стадии развития по Фаулеру? Первое – это интуитивная вера у маленьких детей. Первая стадия – интуитивная вера у маленьких детей. Она очень зависит, в какой семье растет ребенок. Если в семье говорят про гномиков, он верит в гномиков, да, это интуитивная такая вера. Он верит в то, во что говорят взрослые его близкие. Вы знаете, мой старший сын очень долго боялся, что волк к нему придет в спальню. То есть мы как взрослые хорошо понимаем про волка и спальню, а он не понимает, да, мы можем пошутить, а ему на всю жизнь останется, что придет волчок и ухватит за бочок, и он будет бояться, ну, какое-то время. Это первая стадия, это интуитивно-проективная вера у маленьких детей, которые верят в то, что говорят взрослые. И тут люди верят и в сказки, и в ангелов, и в Бога, и в Иисуса, и в гномиков. У маленьких детки, одно-двухлетние, трех. Дальше устная вера – это дошкольники. Дошкольники, они слышат разные истины духовной жизни, которые слышат на проповедях, на домашних беседах, из телевизора. Я как ребенок, помню, не могла понять, почему Иисус говорил о двух строителях, которые строят дом. Очень известная история, которую рассказывают детям на воскресной школе. Хорошая история, строят дом. Один строит на камне дом, а другой на песке, там разрыл фундамент. Классная история. Но я как ребенок очень недоумевала. А Иисус почему об этом говорит? Почему он о строителях говорит? Почему Иисус говорит о постройке дома?
nagu suhteliselt juba vana.
Я, наверное, и очень поздно я поняла, о чем это. Да он же говорит не о постройке дома, он же говорит об обучении, как глубоко мы это учение в себя впускаем. Вы знаете, очень многое время, как ребенок, я представляла скалу, песчаный берег, и как там строят дома, и как идет дождь, и все разрушается. И я никак не могла понять, почему они так говорят в библейской школе об этих постройках домах, почему Иисус. Очень поздно поняла, что это не про дома, а про учение, про веру. Я уже подростком была, когда у меня, знаете, эта лампочка включилась. Я прям подростком была. Это ж не про дома. Это, кстати, подсказка учителям в воскресной школе. Иногда мы рассказываем очень здорово про Иону в пузе кита, но ребенок-то отсюда что вынесет? Вынесет ли что-то? Это такие типичные истории, которые рассказывают в воскресной школе, рукоделие, пение песней, а ребенок может выйти и подумать, так, рыбы едят людей, а потом их вызвергают. Вот, то есть это то, что может у ребенка в голове остаться после воскресной школы. То есть это вот надо объяснять детям. Дальше, третье, это подростковая вера, это конвенциональная вера. Конвенциональная вера в подростковом периоде, когда подросток, он на личном уровне устанавливает, во что он верит. В нашей церкви верят в это. Точка. И, кстати, многие люди так и не вырастают никогда из этой фазы. Так и остаются подростками в конвенциональной вере. Когда я была подростком, в моей церкви не красились, не носили юбки. Где-то говорили, что не носят брюки, короткие юбки. Но этому есть объяснение. Этому есть объяснение, почему так говорили. Конечно, было какое-то теологическое объяснение, почему так или иначе одеваться нельзя, но я не знала об этом. Есть люди, которые выросли и которые говорят, это так, и спорить, то это только так, и никак иначе, и мы даже говорить не будем. Мы в это верим. Нам проповедник сказал, мы не будем это обсуждать, только так и никак иначе. В церквях краситься нельзя, точка. Все. И это происходит, когда человек, скажем так, не раздумает о том, во что он верит, не анализирует сам себя. Часто какие-то несчастья, смерть, допустим, близкого человека, серьезные события в жизни человека, вот эту вот красивый мир, созданный вокруг себя, разбивают, и человек начинает размышлять. Потому что до поры до времени вот эта подростковая вера, она, знаете, такая клише. Бог хороший, и зла нету, Бог всегда заботится. И вдруг происходит смерть, допустим, близкого человека под колесами автомобиля, и у человека разбивается его картина мира. И это тот момент, когда кто-то может уйти от Бога, терпит катастрофу в вере, потому что его вера больше не связывается с действительностью, да? Но может случиться так, в лучшем случае так получается, когда человек начинает вот эту картину мира создавать для себя заново. И он говорит, я понимаю, что я всего не понимаю, я понимаю, что я не могу объяснить очень многие явления, причины, но я доверяю. Вот это следующее. Это уже такая конъюнктивная вера, что есть значит, так.
Это
тот момент, когда человек размышляет о том, что логика может быть ограниченная, что есть парадоксы в жизни, что не все возможно понять и объяснить, и он тогда заново открывает библейские истины, заново переживает, заново создает картину жизни. Я очень рано в это вступила. Фаулер говорит, что это такое... Вы знаете, в 14 лет моя сестра старшая пропала без вести. Мне было 14, ей 24, она пропала. Вы знаете, я была молодой, у меня были установки. Бог хороший, дьявол плохой, с хорошими людьми не происходят плохие вещи. Происходят. И я должна была заниматься темой переживания, траура, смерти, смертности. Своей смерти, перед вот этот страх своей смерти. Мне было 14, когда вот мир мой рухнул. И вы знаете, то, что я поняла в процессе всех долгих переживаний, после того, как мой мир, так сказать, разрушился, я не знаю... Я поняла, что мир сложнее, чем я думаю, что он не гладкий, этот мир, что здесь есть место трауру, поэтому я выбрала магистерскую работу по трауру, я описала это состояние в своей работе, когда магистерскую заключала. И все больше и больше я замечаю, что человек, если он в трауре, он переживает потерю, лучше молчи, чем отвечай на его. Не надо давать ему вопрос. Это ужасно, что вы можете сделать, когда человеку больно. Вы начинаете... О, давай я тебе объясню, почему это так произошло. Я все знаю. Так и должно было быть. Угу. Лучше молчи, не добивай. И не уходи от него. Это другое дело. Люди боятся... Люди боятся, когда человек рядом в трауре, боятся его переживаний, боятся, что ему нечего сказать, а тем более не надо ничего говорить, да? Просто будь рядом. Вот просто не оставляй его одного в беде. Если у тебя... Вы знаете, что еще? Если у тебя лично непережитая, непереработанная тема траура, что-то вы чувствуете траур по какому-то событию, вполне вероятно, вы не можете помочь и пережить другому человеку это событие. И последнее здесь, видите, на доске там была индивидуальная вера, когда человек либо начинает заново верить, либо сомневаться. Конъюнктивная вера, когда человек принимает ограниченность логики. И универсальная, это последняя вера, когда человек видит смысл жизни в служении ближнему. И тут у него поступки, служения, они начинают воплощать своей жизнью служению Богу. Недавно я... прочитала, почему у матери Терезы сильно болели ноги, они очень болели, очень страдала она. Потому что для бедных присылали из секонд-хенда обувь. И для себя она выбирала самые плохие ботинки, чтобы они не достались бедным, да? Короче, мать Тереза очень страдала болями, и вполне вероятно, что она ее получила, как вы слышали, да, выбирая себе самые неудобные, некрасивые ботинки из гуманитарной помощи, чтобы все лучшие достались бедным людям. Ну, это говорит о поступках, что она согласна страдать, воплощая любовь к ближнику. И мы снова открываем новую большую тему «Сказеро». Это то же самое, но немножко с точки зрения другого автора. И Сказера пишет, что вот человек переживает обращение. И начинает служить Богу, и что-то делать, и вдруг стена, пустыня. И тот, кто давно верит, может кивнуть. Вы наверняка переживали что-то подобное. Если здесь есть новообращенные, то я не буду вас пугать и посвящать вас в эти все подробности. Но рано или поздно в жизнь человека приходит период пустыни. Иисус не обошелся без пустыни. И Фаулер говорил, это как раз пустыня, как говорил Фаулер, это когда рушится такой гладкий мир. Паскозеро – это кризис веры, когда все, что раньше работало, вдруг в один момент не работает. И здесь надо человеку, так сказать, перестроиться, переразмыслить, перейти на новые рельсы другой веры, более такой глубокой веры, более глубокого посвящения и доверия Богу. Такое, знаете, смирение, что да, Бог, он все, что за ним последнее слово, хотя я не понимаю. То есть, если еще молодой человек говорит, да, вперед, давай, Бог с нами, то зрелый христианин говорит, да, Господи, куда скажешь, куда ты скажешь, да, как ты. Новый слайд. Здесь написано «духовное благополучие», я бы так сказала, «духовное благополучие». И духовная жизнь, она влияет на разные сферы человека. И личная сфера – это понимание смысла и ценностей. Как влияет духовное благополучие? Это понимание смысла и ценностей своей жизни, развитие своего достоинства. Вторая сфера, где духовное благополучие влияет, это качество межличностных связей, качество отношений, и она охватывает культуру, проявляется в любви, в справедливости, в надежде в человечество, в веру. Дальше идет экологическая сфера, и это я сейчас не про то, что мы зеленые все должны стать, а в том смысле, что мы смотрим на природу, как на творение нашего Отца, что Он ее любит, что Он ее создал, что мы получаем от этого благословение, мы должны сохранить это для наших детей, да? Вот в этом смысле экологическая сфера, она благословлена в нашем духовном процветании. Дальше духовное благополучие, оно в трансцендентной сфере, отношения с тем, кто находится выше человеческого уровня, с Богом, да? Все эти сферы, они влияют друг на друга и обогащают друг друга. И вера, она помогает пережить тяжелые времена. Вера, духовное благополучие, вера дает ответ на экзистенциальные вопросы. Иногда другие объяснения не помогают, а вера, она помогает, духовной истины, вера помогает найти смысл в жизни. И те из вас, которые давно в церквях, мы все наверняка переживали. Мы видели, как рождается ребенок, как умирают какие-то пожилые прихожане, как женятся молодые. Мы видели разводы. Мы видели очень многие ситуации страдания и ситуации, наоборот, благословения. И вот община, как семья, может предложить вот всем этим людям утешение, помощь, руку дружбы. Так, что-то кто-то здесь пишет. У всех пропал звук? У всех какие-то... Нет? Синкирю, это for some reason the original audio can be heard clearly. Студенты, напишите, всем плохо слышно? Слышно. Это võib-olla teemal oli. Siis võib-olla teemal on probleem. Дальше у нас система ценностей самого душепопечителя. Вы знаете, если человек говорит, что у него нет никакой картины мира, нет никаких ценностей, то он не может быть консультирующим. И есть мнение, что эстонцы – это, скажем так, светский народ. Каждое утро вы слышите по радио гороскоп, как много эзотерических магазинов, как много всяких колитусов, этих курсов, откроем чакры, проведем йога-ретрит, научимся выдыхать проблемы. Этого очень много вокруг нас. И это много и среди терапевтов, и психологов, и учителей. И есть люди, которые считают себя абсолютно светскими, неверующими людьми, но занимаются йогой, дыханием, какой-то эзотерикой. Это говорит о том, что они хотят верить. И у нас, как у христиан, есть четкое понимание, что хорошо, что плохо, есть система ценностей. Это не значит, что у тех людей нет системы ценностей. Это просто говорит о том, что она есть. Так. Вы знаете, особенностью или приоритетом христианского душепопечительства является то, что ее проводит христианин, верующий человек в среде, в церкви. И очень важно, чтобы этот человек, верующий, консультирующий, он четко имел представление, кто я такой, во что я верю, как Бог относится к людям, к грешникам, к верующим, к неверующим. Я, к сожалению, немало видела, как кто-то начинает учить: «Живи так, поступай только так, думай так». Может, я критичный, злой человек, но я смотрю и хочу спросить: а сам-то ты так живешь? А ты на себя так же примеряешь эти правила, вот так вот строго? То есть так легко видеть соринку в чужом глазу. Я вижу, как ты не прав. А я? А прав ли я всегда? Я чист? Поэтому крайне важно, чтобы душепопечитель, консультирующий пастор, служитель, кто угодно, себя анализировал, заглядывал бы в себя, анализировал, заглядывал, проверял. Конвенциональная вера. Вот у человека, которого конвенциональная вера, можно ли пробить стену вот этого... Знаете, помните, мы говорили, конвенционально, это когда человек вот один раз усвоил, что, ну, допустим, в церкви нельзя ходить в брюках с женщинам, и все, его уже не... Вот, но это не про брюки, а про веру конвенциональную, что он только так и никак иначе. И Андрес спросил, можно ли этот пузырь... лопнуть. И Майра говорит, что вы не можете ускорить взросление другого человека. И знаете, как человек, который пережил какую-то трагедию, он сидит дома, там не выходит никуда. И друзья говорят: ну соберись, иди туда, иди сюда. Вы не можете этими советами, подгоняя, ускорить чье-то созревание, чье-то зрелость, чей-то рост. И, возможно, человека надо направить в помощь кому-то. Не поможет, если вы будете его, скажем так, развивать со стороны. Вы знаете, вы же прекрасно видели, как дети с разной скоростью созревают. Кто-то быстрее начинает читать, кто-то медленнее. Точно так же кто-то проваливается на экзамене и завтра идет, сдает новый экзамен. А кто-то проваливает экзамен, и только через 2 года он может взять себя в руки и пойти еще раз попробовать сдать экзамен. Это разные, скажем, ресурсы личности. Знаете, я помню, как у нас химии было много в вузе, лекарства, антидепрессанты надо было изучать. Слушайте, я провалила с первого раза этот экзамен, и мне очень стыдно признаваться, хотя прошло уже 14 лет. А кто-то говорит: тьф, ерунда какая, завтра пойду пересдам. А мне до сих пор стыдно. И есть люди, у которых есть пример, как правильно жить, как правильно себя вести. Здесь вопрос был, да, вот как раз-таки, что есть люди более самостоятельные, даже несмотря на то, что в детстве, скажем, может быть, он не получил какого-то душевного багажа, он легко справляется с жизненными обстоятельствами. А есть люди, которые трудно справляются с жизненными обстоятельствами, им очень хочется, так сказать, приклеиться к кому-то сильному, к пастору, к служителю. Они как будто ждут, чтобы им дали совет, дали направление. И здесь этих людей... Чтобы, вы знаете, очень важно не брать на себя ответственность за его жизнь. Его надо ободрять, снаряжать, мотивировать. Вот это ободрение, это когда я нахожу скрытую силу в нем самой. Когда я говорю: слушай, а как ты до сих пор справлялся в тяжелых проблемах? А вот когда у тебя случилось то несчастье, ты куда обращался? Ты как начал заново это делать? Ты где взял совет? То есть, понимаете, я не даю ему совет, я обращаю его к своим ресурсам, чтобы он начал думать, чтобы он начал пробовать. Как хорошо, когда кто-то рядом со мной показывает мне мой внутренний ресурс. Когда мне говорят: слушай, ты там поступила очень смело, и здесь ты поступила очень смело. Ты смелый человек, попробуй еще раз. То есть не то, что, знаете, все будет хорошо. Нет, это не этот совет, а то, что подожди, ты же до сих пор дошла, до сих пор здесь ты молодец, до сих пор у тебя хорошо получилось. Давай попробуй использовать этот ресурс. Когда я на перепутье, выбрать А или выбрать Б, я не имею права выбирать вместо этого человека, который меня спрашивает. Допустим, ко мне приходит на консультацию, мне жениться на этом человеке или нет? И если я скажу, а давай женись, через 2 года этот человек в тупике придет ко мне и скажет, ты вообще сказала женись. Или наоборот, я скажу, ой, нет, это не твой тип, это не твой человек. Знаете, я иногда вижу риски, я вижу опасности и говорю, слушай, у этого парня зависимость. Мне кажется, он недостоин доверия на данный момент, потому что у него еще есть 10 связей, и каждые полгода он в новую связь входит. Но прямо сказать, нет, ни в коем случае не женись, я тоже не могу. Потому что я не, ну, как сказать, я не хочу, чтобы меня обвиняли, да? Это неправильно отвечать за другого. Слушайте, вам нравится гречка? Как вы едите гречку? Вот каким образом? С чем, с кем? Кто-то ест с солью и с маслом, кто-то варит гречку, а потом молоком разбавляет. Слушайте, кто-то с сахаром любит, кто-то с солью. Вы знаете, кто-то как гарнир использует гречневую кашу. Один раз мне предложили гречневый салат. Это типа картофельного салата, ну типа оливье, только вместо картошки была гречка. Очень интересно. Это о чем говорит? Каждый из нас готовит гречку по-своему. Мы все, так сказать, как мы готовим гречку, зависит от того, из какой семьи мы выросли. Некоторые не терпят гречку, потому что ее вам слишком часто давали. Кто-то ест гречку как с сахаром, как десерт. Кто-то нюхает гречку, говорит, о, мамой пахнет, так здорово, я так люблю эту гречку. А теперь представьте, муж и жена, один солью гречку любят, а другой сахаром. Случается, прикиньте, случается, беда-то какая. Итак, понимаете, в каждой семье есть свои понимания, легенды, как должны развиваться события, то есть свои понимания, как гречка должна быть сварена, как должны решаться разного рода проблемы. Что такое легенды? Что такое легенды? Это история о наших предках. Моя бабушка ходила в церковь через зимний лес, когда была маленькая. Легенда – это история о наших предках, у которых либо что-то хорошее очень было, что-то хорошее они делали, либо отличились чем-то очень плохим. И в моей семье была очень такая была история про мою сильную бабушку, которая была такая молодец, сильная, и я тоже вот выросла как сильная. И я знаю, что в результате войны во многих семьях не было мужчин, ну, либо были убиты, либо пропали без вести, либо они были ранеными, серьезно покалеченными, и женщины должны были справляться сами с жизнью без мужчин, и тогда женщины должны, ну... И как они говорят молодым, ой, смотри, твой дед ушел и пропал, ой, уйдешь и пропадешь тоже. То есть это такие легенды, да, о чем-то, либо хорошим отличились ваши предки, либо чем-то плохое. Есть мифы, такие, знаете, установки, мифы, они, как правило, неписанные правила. Допустим, в нашей семье деньги зарабатывают мужчины, а женщины должны сидеть дома. Женщины должны готовить еду. В семье должно быть трое или пятеро детей. Мужчины не плачут. Или помните, вот, или, допустим, то есть это мифы, как должно быть, неписанные правила. Есть вещи, о чем никогда не говорят в своих семьях. И как сильно вот эти вещи, допустим, мужчина не платит, или о проблемах, мы не выносим ссор из избы, как сильно эта установка «мы не выносим ссор из избы» препятствует человеку искать помощи. Этот человек не ищет, он же не выносит ссор из избы. Мужчина не плачет. Даже фильм такой эстонский есть. Мужчины не плачут. И как, если вы подумаете, как воспитывают, маленькая девочка упадет, ой, ты маленькая, ой, упала, разбила коленку, дай, моя хорошенькая, пай-пай тебе сделаем. А если мальчик стукнется? Так, ну-ка возьми себя в руки. Ой, что ты ноешь-то? Ты мужчина, мужчина не плачет. Видели? Может быть, сегодня люди более чувствительные, но мы выросли вот в таких установках, в таких негласных мифах, в таких вот, знаете, что, например, мужчинам доверять нельзя. Женщины вообще-то должны сами себя обеспечивать, что никому не доверять.
Vanaema oli ise selline särtsaka temperamendiga ja vahel, kui ta vihaseks sai, siis ta ütles, et visake mind siis aknast välja, kui ma teile ei meeldi.
Вы знаете, моя бабушка была с таким острым темпераментом, моя бабушка была, и если что-то было не по ней, она говорила, знаете как, слушайте, она говорила, выбросьте.